Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Это программа «Цена победы». Мы ее ведущие Владимир Рыжков.
Виталий Дымарский.
Виталий Дымарский, да. И сразу же представлю нашего сегодняшнего гостя Георгий Кунадзе, историк, дипломат. И тему сегодняшнего Георгий Фридрихович у нас был...
Георгий.
А?
Георгий. Попроще, без отчества можно.
Да. Ну, да, Георгий, хорошо. Вы же посол...
Я был послом в Корее.
В Корее?
Да.
Да, в Южной.
Да.
В Южной Корее.
Да.
И, видимо, это нас навело на мысль о том, что Георгий хороший специалист.
По основной специальности я все-таки японовед.
Японовед.
Нас вот
что... Короче говоря, нас волнует, нас интересует Восток во Второй мировой войне. Да. И, в частности, конечно, в первую очередь, Япония и Китай. Я бы, знаешь, начал с чего? Что по китайцы... То, что я слышал, да, увы, по-китайски, что называется, не читаю, но среди китайских историков есть такой вариант, что ли, Второй мировой войны, что она вообще началась не в 39-м году, а в 37-м, они считают, конфликтом между Китаем и Японией, поскольку обе страны, Китай и Япония, потом были... участниками Второй мировой войны, то, исходя из этого, они считают, что вообще вот война Вторая мировая началась не с...
Они против европоцентризма.
Да,
не это
спорно.
Да.
Это, наверное, спорно. Дело не в этом. Но сам факт того, что, да, что мы очень мало, к сожалению, знаем о том, что происходило там, а там происходили очень серьезные события.
Я хочу напомнить, наши постоянные слушатели знают, что мы где-то с месяца уже, да, Виталий, с тобой делаем такой мини-сериал под условным названием «Весна 45-го года». И, собственно, говоря, Георгия Кунадзе мы пригласили вот в этом контексте.
И мы, еще
да, и мы хотим поговорить, я вот его спросил перед началом программы, можно ли нашу тему назвать так, агония милитаристской Японии, потому что мы будем говорить о 45-м годе, ну, в основном будем говорить о первой половине 45-го года, когда решающие события разворачивались на Европейском театре, но очень важные события происходили и на Азиатском театре Второй мировой войны. Вот. И вот в контексте этой программы, может быть, Виталий, я задам первый вопрос. Вот если говорить о начале 45-го года, Георгий, к тому времени уже Япония в значительной степени потеряла свои захваты, потеряла свои владения. И в Юго-Восточной Азии, и в Тихом океане, и американцы были уже совсем рядом, и у них уже было гигантское преимущество в воздухе, на море и так далее. Вот по состоянию на начало 45-го года, как бы вы охарактеризовали настроение в Токио, настроение императора, там, военные верхушки, политические верхушки, они понимали, что это агония, что это конец, и что конец близок и неизбежен? И
насколько они были готовы идти до конца, что называется?
Вы знаете, для начала, если мы вот так вот представим себе войну на Тихом океане, то уже после битвы у атолла Мидуэй, это 42-й год, середина 42-го года, если не ошибаюсь, было ясно, что война морская, война проиграна. Поскольку японцы потеряли почти весь свой авианосный флот, и они не могли никак сопротивляться американцам. Это было ясно уже тогда. Но, тем не менее, японцы сражались отчаянно. И я думаю, что к началу 45-го года большинство людей, так или иначе причастных к военным действиям, отдавали себе отчет в том, что происходит. Но у меня было два очень хороших японских друга. Они были намного старше меня. Один из них готовился к отправке на фронт. Он был армейским разведчиком. А второй был аналитиком разведки и работал он в Маньчжурии. Собственно, оба они говорили, особенно тот, который работал в Маньчжурии, что, в общем, все прекрасно понимали. Но когда спрашивают, что они при этом думали, по моему мнению, они не задумывались просто об этом. Они просто выполняли свою работу.
Дисциплинированно.
И выполняли ее так же хорошо, как и всегда. Это особая черта японского характера. Они знали о своем долге, помнили о нем, никогда о нем не забывали. Для них это было совершенно естественное состояние. И поэтому, в общем, я думаю, что особой апатии, что ли, депрессии у них не было. Когда человек занят постоянно какими-то ежедневными делами, а чем хуже идут дела на фронте, в целом в стране, тем больше дел у каждого из исполнителей. Он как-то о таком не думает. Другое дело, что к этому времени в Японии, в японском руководстве, если угодно, начали потихоньку формироваться группы людей, желавших прекращения войны. Это было не с начала 45-го года, но тем не менее. Я бы сказал, что вот уже после страшнейших боев на острове Ивадзима, где практически весь японский гарнизон, 22 тысячи бойцов, все там и остались. 21 тысяча погибло, а еще где-то около тысячи покончили с собой. Вот, вот после этого желание прекратить войну.
Это уже была коренная Япония. Это уже были не какие-то заморские там владения.
Ну, да? Ивадзима – это остров это на Марианских островах. Это ближе к Японии значительно, чем Мидуэй, чем Тайвань. Но еще, конечно, не Япония. Вот. Япония – это уже вот была битва за Окинаву, лето 45-го года. И там потери были еще страшнее. Японцев там погибло около 120 тысяч человек. Представьте себе, 120 тысяч человек, при том, что потери американцев составили около 4 тысяч. Вот, возникла группа ближайших советников императора, гражданских лиц, которые стали думать о том, каким образом эту войну остановить. Тогда же возникла идея о том, что как-нибудь использовать СССР в качестве посредника, миротворца и прочее. Но война в том виде, в каком она шла в начале 45-го года, она, конечно же, и не думала останавливаться. И в этом смысле, в общем, американцы, конечно, понимали, что каждый следующий шаг будет даваться им большей кровью, будет очень тяжел. И, разумеется, надеялись на то, что этот шаг можно будет не делать, что Япония капитулирует.
А вот с этой точки зрения, Юрий, такой вопрос, все-таки возвращаясь к атомным бомбардировкам. Угу. У нас был номер журнала «Дилетант», посвященный этому. Я там довольно много прочитал именно вот этот вот протокол заседания американского там штаба, да, когда они принимали решение, собственно говоря. Это все не так просто там было. Там, насколько было все-таки обосновано с военной точки зрения это решение?
Ну,
как вы считаете?
Потому
что я понимаю, что есть разные мнения.
Я думаю, что с чисто военной точки зрения оно было не вполне обосновано, потому что в конечном счете бомбардировки Токио обычными бомбами носили гораздо больший вред.
В марте, по-моему, за 2 дня около 100 тысяч такие заходило.
Ну да. Собственно, Токио на момент окончания войны Токио был пустыней. Обгорелые головешки и отдельные каменные
здания. Без всякого атомного оружия.
Да. Но применение атомной бомбы имело колоссальный политико-психологический эффект на японцев. Прежде всего, на руководство. В том числе и на военное руководство. Потому что, люди на земле, обычные японцы, они, конечно, плохо себе представляли, о чем идет речь. Ну, сбросили бомбу, да, страшная бомба, какой-то непонятный взрыв, не более того. О последствиях, тем более, лучевой болезни и прочее, никто тогда не думал. А вот японское военное руководство быстро просекло, что, в общем, это конец. Потому что сопротивляться этому невозможно. В принципе, невозможно. При том, что уже к этому времени американская авиация достигала свободно территории Японии. При том, что американская авиация полностью господствовала в воздухе. Японской авиации, по сути, уже не осталось. А вот было ясно, что... Да, и никто же не знал, сколько атомных бомб еще осталось в запасе. Для того, тем более, что американцы открыто говорили, что при необходимости они это дело еще продолжат. Вот, вот это вот был страшный психологический шок. Ну, надо сказать, что в общем, лишившись, по сути дела, лишившись флота, Япония могла полагаться только на свою армию, а, допустим, доставить Квантунскую армию, части Квантунской армии на территорию Японии было не так уже просто, не так безопасно. Японская армия была разбросана по Юго-Восточной Азии, она отовсюду уходила, но далеко не все части возвращались домой, просто вот по объективным причинам. А попытки каким-то образом найти какой-то политический выход, они проваливались. Были попытки открытые, были попытки по линии спецслужб, все было напрасно. Ну, а когда была принята Потсдамская декларация, в которой участвовали тогда, вот на тот момент, на момент конференции США, Великобритания и Китай, СССР к ней присоединился позже, когда он начал войну против Японии. Вот, вот тогда уже было ясно, что, в общем, кроме капитуляции пути нет. Японцы при этом всеми возможными средствами доводили до, прежде всего, американцев, что они ни при каких условиях не согласятся на ликвидацию императорской системы. Вот для японцев это был предел. Да. А американская позиция, английская позиция была очень проста. Полная капитуляция на тех условиях, которые мы вам продиктуем. Даже вопрос о каких-то конкретных вещах не стоял. Полная безоговорочная капитуляция, а это значит, что мы решаем
за вас все.
За вас все. Вот. И вот после атомной бомбардировки японцы приняли этот ультиматум и согласились на то, чтобы на капитуляцию. Вот. В какой мере здесь сыграло свою роль вступление СССР в войну, я, честно говоря, не знаю. Думаю, что разговоры о том, что вот только вступление СССР в войну убедило японцев в том, что сопротивление бесполезно, думаю, слегка преувеличены. Просто потому, что Квантунская армия, которая была большой по численности, вряд ли...
Всегда она, говорили миллион. Да,
ну, вряд ли она достигала миллиона. Думаю, что меньше. Но, во всяком случае, полмиллиона японцев СССР взял в плен. А всего 600 тысяч. Вот, так что она была большая по численности, но довольно отсталая в смысле вооружений. Японцы не имели хороших танков, японцы не имели сильной артиллерии, и самое главное, что в общем армия была деморализована. Еще и потому, что все годы войны, поскольку армия стояла без движения, из нее выдергивали лучших, самых опытных, и вместо них отправляли новобранцев. Так что боеспособность этой армии преувеличивать я бы не стал, хотя при всем при этом она сражалась отчаянно. И вот эти вот разговоры о японских пулеметчиках, прикованных к пулеметам, да, это не выдумка.
Слушайте, оно, вот то, что вы сказали, то, что японцы рассчитывали так, в своих, значит, умозаключениях на какое-то посредничество Советского Союза, это, видимо, связано было с тем, что, вопреки всем ожиданиям, Япония не напала, да, не присоединила Германию на Советский Союз, и так, да, был договор.
Как он назывался? О нападении,
пакт, да? О нейтралитете.
Нейтралитете. Но, здесь они очень важный нюанс. Они его соблюли, да, в отличие от пакта другого, да. На чем это, почему они считали? Они считали, что СССР, то есть, они не воспринимали как противника, как врага.
Ну, формально дипломатические отношения сохранялись. Работа шла в обычном режиме с обеих сторон. И Да, СССР оставался единственным.
Были посольства?
Были посольства, конечно, посольства, большие посольства, там работали люди. А вот, ну, вроде бы, значит, да, и СССР не участвовал в войне с Японией, вроде бы можно было обратиться к нему. При этом японцы, я думаю, допустили, вернее, не думаю, а абсолютно уверен, допустили серьезную ошибку. Вот здесь у нас возник вопрос, как назывался договор между СССР и Японией. Назывался он «Пакт о нейтралитете». Многие считают, что «Пакт о нейтралитете» и «Пакт о ненападении»
это одно и то же.
Одно и то же.
А на самом деле?
На самом деле нет, конечно. Потому что «Пакт о ненападении», который существовал, допустим, между СССР и нацистской Германией, предполагал, что ни при каких обстоятельствах ни одна из сторон не начнет военных действий против другой. А вот пакт о нейтралитете, его ключевая стандартная фраза, которая была и в советско-японском пакте о нейтралитете, в случае, если одна из сторон станет объектом военных действий третьей стороны, то другая договаривающая сторона не будет в этом участвовать, воздержится от каких-либо действий. То есть, иными словами, если вот строго читать то, что, вот эту формулировку, речь шла о том, что поскольку Япония стала, атаковала США, и, значит, США стали объектом военных действий Японии, то, допустим, пакт о нейтралитете между СССР и Японией был к этой ситуации неприменим. И японцы этого тогда не очень хорошо, видимо, понимали, я думаю. И поэтому они считали, что и СССР выполнит нормы положения этого пакта.
То есть в их логике, если существовал договор с Москвой о нейтралитете, а они были в боевых действиях с Соединенными Штатами, то в их логике СССР не имел права.
Нет, почему же? Они напали.
Вот как.
Здесь просто вот такой еще был.
Я хочу понять вот их отношение к Москве. То есть, каковы были ожидания от Москвы в контексте этого договора?
Да, они считали, что по сути смешивали пакт о ненападении.
Этот нюанс они не понимали, да?
Наличие пакта их ограждает.
Да, значит, был, когда подписывали пакт о нейтралитете, был такой малоизвестный эпизод. Дело в том, что СССР хотел в 41 году заключить с Японией пакт о ненападении.
Так.
Но СССР добивался от Японии возвращения северной части Сахалина. Японцы на это категорически не шли. СССР предлагал даже выкупить эту северную часть. Японцы отказались. И вот тогда Советский Союз, нарком иностранных дел, предупредил Японию, что поскольку невозможно договориться относительно Сахалина, СССР не может заключить с Японией пакт о ненападении, но готов заключить пакт о нейтралитете. Вот. Вот это вот тот самый нюанс, который, я боюсь, японцы просто пропустили. Ну, результат. Вот они за это и
платили. А вот все-таки я все-таки хочу понять, да, вот чисто юридически, когда Сталин договорился с союзниками, это было в Потсдаме, по-моему,
да,
о том, что через 3 месяца после окончания, после капитуляции Германии, Советский Союз вступит в войну. Вступит в войну против Японии.
Да.
Чисто юридически, если вот отбросить симпатии, антипатии, Сталин нарушил договор о нейтралитете или нет? Чисто юридически.
С моей точки зрения, нет. Хотя я допускаю, что здесь могут быть и другие.
Другие трактовки.
Трактовки. Вы же знаете, я не склонен обелять политику Сталина. И в целом вполне так объективно стараюсь относиться к истории войны. Другое дело, что когда в апреле 1945 года Советский Союз известил Японию о том, что он не будет продлевать пакт о нейтралитете. Японцы это восприняли так. Ну, там по положениям этого пакта, с момента извещения о том, что пакт не будет продлен, до момента прекращения действия пакта год. Японцы считали, ну, значит, что же.
Год у нас есть.
Да, год еще войны с СССР не будет. А я думаю, что со стороны СССР это была своего рода такая военная хитрость. Если бы хотели назвать вещи своими именами, то сказали бы, вот вы знаете, мы этот пакт продлевать не будем, он будет, может быть, действовать. Но к вашей ситуации, именно потому что вы напали на США, а не США напал на вас, этот пакт не действует. Ну, наверное, решили, что японцы должны сами такие вещи...
А зачем это нужно было Сталину? Просто для того, чтобы как бы до конца, что ли, выполнить свой долг перед союзниками?
Да, мы вот должны, мне кажется, поговорить о политических целях. О политических целях Москвы, о политических целях Токио в 1945 году и о политических целях США. Ну, а США вы уже сказали, что это безоговорочная капитуляция.
Да.
А какие были политические цели у Сталина и какие были политические цели, я даже не знаю, у кого, у императора или у его кабинета?
А, у Сталина... Миром, или что? Сталин очень тяжело переживал геополитическую катастрофу начала 20 века, да, когда Российская империя лишилась всех своих приобретений, своего контроля над Маньчжурией,
КВЖД,
там и прочее, Порт-Артур, Ляодунский полуостров. А Сталин, это звучит, конечно, знакомо, да, но Сталин вот считал, что это, эти земли по праву должны принадлежать СССР.
Надо их возвращать.
Да, надо их возвращать, именно так. А вот, так что цели Сталина были совершенно очевидны. Больше того, на Дальнем Востоке, советском, жило довольно много корейцев, которые... еще до революции перебирались в Россию, особенно после того, как Корея стала японской колонией. Они были нормальными гражданами СССР. Кто-то даже, правда, кто-то не имел гражданства, большинство имели гражданство, стояли в комсомоле, в партии, были очень активными революционерами. Так вот, когда началась Вторая мировая война, даже незадолго до нее, всех корейцев с Дальнего Востока отправили в Среднюю Азию. Поскольку в каждом из них видели потенциального японского разведчика, шпиона, диверсанта. В том числе отправили и партийных работников, секретарей райкомов партии.
Это же было абсурдное обвинение, ну, точнее подозрение.
Ну, знаете, не более абсурдное,
да, корейцев и японцев.
Не более абсурдное, чем... А кто их разберет?
Ну,
в СССР
была такая, а кто их разберет?
В СССР корейцев и японцев не различали.
Понятно.
Сами японцы и корейцы, конечно, тут же отличают друга. Но, тем не менее, логика была примерно такая же, какая была в США, когда... японцев, американских японцев собрали и отправили в лагеря.
Да.
Вот. Так вот, значит, где-то с конца 44-го года среди отправленных в Среднюю Азию корейцев начали набирать верных людей, призывать в армию и отправлять на Дальний Восток. То есть, заведомо, заранее готовили силы для того, чтобы прийти не только в Китай, но и в Корею. Вот. В этом смысле лично меня интересует очень вопрос о том, почему американцы и наши, СССР, оказались в разном положении, когда оккупировали Корею. Почему СССР пришел в Корею совершенно подготовленный, зная, что и как будут делать, имея мобилизованный штат квалифицированных специалистов очень высокого класса, я думаю, что выше, чем вот сейчас мы можем себе представить. Почему вместе с тем американцы, которые пришли в Японию, абсолютно готовые ко всему, имевшие огромный штат специалистов, и почему они пришли в Корею не готовые? В результате, в общем, все так и получилось, что СССР...
За Корейскую войну, да?
Нет, ну, до Корейской войны еще было 5 лет, но первые месяцы оккупационного режима советского на севере Кореи и американского на юге показали несостоятельность американской политики. Вот это довольно любопытная вещь, но еще более любопытная вещь, более любопытный нюанс в том, что Сталин, соглашаясь на предоставление американцев зоны оккупации в Корее, очень рассчитывал в обмен на это получить от американцев согласие на оккупацию острова Хоккайдо.
Мы сейчас прервемся на выпуск новостей, после чего продолжим программу «Цена победы».
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы» в составе Владимира Рыжков, я Виталий Демарский, как ведущий. Наш уважаемый гость Георгий Кунадзе, историк, дипломат, посол. И мы говорим о Японии и Китае весной 45-го года, как заканчивалась Вторая мировая война на Востоке.
И мы остановились на том, что Сталин рассчитывал, что американцы дадут Советскому Союзу поучаствовать в оккупации уже метрополии японской. Да. А вот были ли конкретные договоренности, скажем, в Потсдаме? То есть они там на карте линии чертили, кому
нет,
что?
Нет.
Какого рода вообще была договоренность?
Да.
Потому что с Гитлером-то они прямо вот по карте там нарисовали, как мы знаем, да? Раздел Польши и прочее.
Ну, а вот это о Курилы и Сахалин каким-то образом оговаривались?
Вот как они вообще, о чем они договорились? То есть они вообще договорились, мы вступим, а там посмотрим? Или все-таки были какие-то намеки?
Были договоренности самого общего характера, которые касались Сахалина и Курил.
Так.
Хотя при этом все понимали, и Советский Союз не возражал против того, что окончательные границы будут проведены после войны, когда будет уже полное мирное урегулирование. Что касается Кореи, то здесь вопрос разграничения как такового поначалу не было. А уже после Потсдамской конференции американцы запросили СССР, согласие СССР на высадку в Корее. И ожидали, что СССР откажется. А СССР неожиданно согласился. Вот. Именно поэтому американцы не были готовы к оккупации Кореи. У них не было ни специалистов, ничего, никого. Когда они пришли туда, единственные корейцы, на которых они могли опираться, это были служащие японской оккупационной администрации. И после этого, в ответ на это, СССР также, значит, предложил, что давайте мы высадимся. Ну что, Курилы, да, они впритык к Хоккайдо, давайте мы высадимся на Хоккайдо. И, в общем, уже СССР к этому готовился. Неожиданно американцы ответили отказом. А если бы они согласились, вот на минуту представить...
Хоккайдо был бы наш.
Я думаю, была бы на Хоккайдо Японская Народно-Демократическая Республика. Некое подобие Корейской Народно-Демократической Республики с поправкой лишь на то, что японцы были посуровее корейцев. И более упертые японские марксисты, коммунисты, они были гораздо более верными.
То есть там могли быть похлеще, чем у Ким Ир Сена.
Думаю, что да. Так что, когда иной раз с японцами приходится говорить, я говорю, что ваша позиция насчет Южных Курил понятна. И у нее есть правовая логика, логика историческая и прочее. Но давайте не забывать о том, что если бы в принципе Сталин принял решение о высадке на Хоккайдо, ничто бы ему не помешало.
А скажите, пожалуйста, Георгий, я никак не могу вот это понять. Я думаю, что не только я. Вот это все не может понять. Потому что все вот этот вот разговор идет о том, что мы чуть ли не в состоянии войны, поскольку вот не подписан мирный договор.
А с Японией? Да. Нет, с Японией мы не в состоянии войны.
Что такое? Как юридически?
В школе так говорят, что мы до сих пор юридически в состоянии войны, да, так как не подписывали.
Да, конечно.
Можно слышать на каждом углу.
Нет. Совместная декларация правительства СССР и Японии, 56-й год, осень.
Приключили.
Да. Это документ, ратифицированный Верховным Советом, и в этом смысле он имеет статус международного договора. И она начинается с того, что состояние войны между странами прекращается с момента вступления декларации в силу. А вот другой вопрос, что прекращение состояния войны и восстановление нормальных дипломатических отношений оказались оторваны от подписания мирного договора только по одной причине, по причине невозможности договориться о линии прохождения границ. Вот, собственно, и все. Так что состояния войны, разумеется, нет. Иначе, как бы... Нет, но нету мирного договора, а мирный договор – это договор о линии прохождения границ.
То есть все. То есть и камень преткновения, острова преткновения, ну, да. Это Курилы.
Да, Южные Курилы. Да.
Южные Курилы.
Вернемся
в сторону. Что, извини, да. И еще вопрос, да. В связи с этим. Почему нас не было на американском теплоходе или на американском
на
капитуляции?
Здравствуйте, как это не было?
Были. Были. Почему не подписывали там?
Подписывали. Капитуляцию обязательно. Генерал Деревянко.
А, то есть мы были там на равных с союзниками.
Да. Никакой обиды не было.
Нет. Но союзники потом подписали мирный договор, да? А мы нет.
А СССР отказался.
Потому что у нас территориальные...
Нет, границы. Не поэтому. СССР отказался. Главная причина состояла в том, что Китай представлял делегация Чен Кайши.
Да.
А вот, а СССР против этого возражал категорически. То есть, иными словами, главная причина отказа СССР от подписания Сан-Францисского договора 1951 года было отсутствие в Сан-Франциско делегации Китайской Народной Республики.
Тогда вопрос, давайте перенесемся в Китай.
Да.
А почему был Чан Кайши и не было Мао Цзэдуна уже в 1951 году?
Ну, потому что после того, как Чан Кайшисты потерпели поражение и были эвакуированы на Тайвань.
На Тайвань.
Они оставались законным представителем Китая. А Китайскую Народную Республику, провозглашенную в 1949 году, никто, кроме СССР и союзников СССР, типа КНДР, допустим, да, никто не признавал.
А когда Китай признали? Кстати, я никогда не...
Китай?
В
1972 году.
В 1972 году?
Киссинджер, да. Дипломатия Киссинджера.
Визит Никсона в Китай.
А, ну да, да, да. И, да. И когда он вошел уже потом в Совет Безопасности.
Да, 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 он, да, да. Разумеется. Так что нет, с Китаем не все было так просто. Легко и просто, конечно.
Вернемся в 45-й год. Да. Многие из нас видели замечательный фильм Александра Сокурова. Это из этой его знаменитой трилогии «Солнце». О, в императоре Хирохита, правильно?
Хирохита, да.
И там показано, какой очень странный человек, такой немножко в себе, на своей волне, такой отчужденный, одинокий, занимающийся ихтиологией Тихого океана. И как в какой-то момент он берет на себя ответственность и принимает решение. Вот что мы знаем о роли императора вот в 45-м году? Вот когда у него определилась позиция, какую роль он играл? Или он был все-таки марионеткой?
Хотя императоры, в общем, как бы у них там решение не принимают.
Да, я об этом спрашиваю, в какой мере он был марионеткой вот этих кругов политических, и в какой мере, в какой мере,
символ, да,
в какой мере он был все-таки...
Ну, это он сейчас считает символом.
Самостоятельным игроком.
Тогда этой формулировки не было. Ну, понимаете, в чем дело? Император в 20 веке, во всяком случае, император Хирохито в частности, выступал в роли, вот, я бы сказал, человека над облаками. Человека, который высказывает свое мнение только в самом крайнем случае, а так выступает вроде бы верховным арбитром при обсуждении каких-то вопросов. А вот и в этом качестве император, в общем, не возражал против... начала этой войны, против ведения этой войны. Но когда дело шло уже к концу, вот тут император выступил действительно впервые, наверное, за все время своего правления, в первый и последний раз выступил как верховный арбитр. И при том, что, в общем, большинство в этом совете, а совет-то состоял министр иностранных дел, министр обороны, морской министр и начальники генерального штаба армии, генерального штаба флота.
5-6 человек.
Да.
То они есть, принимали все решения.
Да. То есть, иными словами, это был совет, он назывался Совет по ведению войны. Угу.
Типа как наш ГКО, да, Государственный комитет обороны?
Ну да. В последние, с 44-го года он назывался как-то Совет по связи вооруженных сил и правительства, что-то в этом роде. Но так или иначе, большинство в этом совете принадлежало военным. И никаких шансов на то, что гражданские должностные лица отстоят, это дело мира, что называется, не было. Тем более, что премьер-министром Японии в тот момент был генерал Тозио Хидэки, военный преступник класса А, избежавший виселицы только потому, что он совершил самоубийство. Вот, то есть, иными словами, император выступил как миротворец и заявил о том, что он намерен прекратить войну. В этом его поддерживало...
Это было его личное решение.
В этом его поддерживали его ближайшие сотрудники Министерства императорского двора, лорд-хранитель печати маркиз Кидо. Это довольно интересная личность, которая, с одной стороны, он, в общем, всегда был при императоре. И вроде бы ничего не решал, но он был таким серым кардиналом, который за кулисами решал очень многое. Вот они так или иначе подготовили императора к этому решению. И решение было принято. А когда оно было принято, военные, участвовавшие в этом обсуждении, они этому подчинились. И, в общем...
У них, видимо, немыслимо не подчиниться решению императора.
Да, всяко может быть. Да? Понимаете, в 32-м году группа морских офицеров, недовольная тем, что приоритет в оборонной политике отдавался сухопутной армии, попытались устроить военный переворот. Убили премьер-министра. Они ворвались в резиденцию премьер-министра, его просто убили. Гражданская власть ничего не смогла сделать. Просто ничего не смогла сделать. И убийцам премьер-министра дали что-то по 2-3 года заключения, а потом быстренько втихую освободили. Так что, в общем, влияние армии, вооруженных сил, людей в погонах на японскую политику, оно где-то, начиная с 33-34 года, было доминирующим.
Может, еще несколько слов о Китае.
Давайте, давайте.
Да. Чанкайши, Мао Цзэдун. Они были вместе, пока были против японцев. Правильно я понимаю?
Они не были никогда вместе. В прямом смысле этого
слова. Юридически вместе все-таки. Они
Юридически.
Формально даже формально. Части коммунистов ходили
да,
в армию.
Да, но коммунистические части всегда были отдельными. Они никогда не подчинялись гоминьдановскому командованию. Они были вроде бы как союзники. Ну да, дело общее, борьба с японцами.
А это правильно люди говорят или неправильно, в том числе историки, что, в общем-то, у Сталина был выбор, на кого делать ставку. Или на Чан Кайши, или на Мао Цзэдуна. Или там было предопределено именно тем, что они коммунисты.
Советский Союз помогал Китаю в целом. И, конечно, какая-то помощь Гоминьдану шла. Но не надо просто забывать о том, что к 45-му году, к 44-му даже, коммунистические части Китая, они были настолько нашпигованы советскими советниками самого разного уровня. И настолько большая была на них сделана ставка, что я думаю, что, в общем, выбора у Сталина, по большому счету, не было. То есть, был, конечно, выбор есть всегда, но чисто организационно это было сделано
очень идеологически трудно, даже. Да.
И больше того, Сталин, конечно же, рассчитывал на то, что коммунисты одержат победу. И на то, что возникнет народный Китай, так называемый.
Да. А военная, была еще военная помощь со стороны США?
Да.
Она не только Гоминьдану шла?
В основном Гоминьдану, поскольку Гоминьдан являлся правящей партией Китайской Республики.
И властью.
Да, и властью в стране. И в этом смысле, да, эта помощь шла централизованно, а уж как там китайцы ею распорядятся, это было их делом. Но американцы, я бы сказал, что они особого внимания ситуации в Китае не уделяли. Они воевали с Японией, им было не до Китая. А вот, ну, считалось, что если, вот Япония будет разгромлена, и все, само собой
трясется. А можно сказать, что они все-таки недооценили Китай?
Да, конечно.
Конечно, конечно. Это ошибка была.
Американцы недооценили Китай, американцы недооценили Вьетнам, примерно по той же схеме, да. Насчет того, могли ли, допустим, американцы договориться с Мао Цзэдуном. Я не знаю, были ли такие попытки предприняты, я не слышал. Но вот то, что товарищ Хо Ши Мин был готов в свое время встать на сторону американцев, а вот это очевидный факт, что называется. Американцы в результате совершили, в общем, ошибку, когда они его оттолкнули. Да, Хо Ши Мин был трудным клиентом, очень трудным, очень упрямым, очень упертым человеком. Но он был вьетнамским националистом сначала и коммунистом потом. Вот это вот учтено не было. Ну, в конце концов, Мао Цзэдун тоже был националистом.
Конечно. И также вы считаете, а по отношению к Корее? Ну, вы сказали, что не были готовы к оккупации, но то, что произошло потом, я имею в виду Корейскую войну, насколько там... Ну, есть такая, я еще раз, такая версия по поводу того, что Корею хотел использовать, уже потом, когда война возникла корейская, что Сталин хотел использовать вот этот корейский, то, что происходит в Корее, как спровоцировать как бы Третью мировую войну.
Да нет, конечно.
Что якобы, нет. Там есть якобы какие-то указания там по линии Коминтерна шли, или которого уже не было, правда, Коминтерна, ну, там через партийные, да. Вот это вот непонятное указание послу Малику, да, если я не ошибаюсь, в Совете Безопасности, когда он ушел с голосования, да, по корейскому.
Он не ушел с этого голосования, он ушел из Совета Безопасности по причине непредставленности там Китая. Китайской Народной Республики.
Ну, да.
А вот, и когда спохватились, было уже поздно. А вот, так что нет.
Корея... Якобы Сталин хотел руками Мао Цзэдуна начать войну с Америкой.
Нет. Я о таком, о такой версии слышал, но не допускаю ее. Потому что существует другая версия, что как бы пытался отвлечь внимание США от Европы. Потому что все-таки главная цель СССР состояла в том, чтобы
Европа,
укрепиться в Европе. И вопрос Берлина, вопрос Берлина, который оставался, значит, западный Берлин, восточный, да, этот вопрос оставался на повестке дня, и опасность войны в СССР видели прежде всего оттуда.
Там, в Европе.
Да. Именно, да, в Европе. А именно поэтому, кстати говоря, СССР, хотя и дал согласие на нападение Ким Ир Сена на юг, очень долго колебался, прежде чем это согласие дал. И когда война началась, официально СССР в этой войне не участвовал. Никак.
Добровольцы?
Вот. Даже добровольцы. Нет, там были...
Были добровольцы, кстати, из Восточной Европы.
Там. Ну, это...
Я познакомился с человеком, словацкий врач, который поехал туда добровольцем.
Ну, это, я думаю, скорее частная инициатива. Нет, там воевал советский авиационный корпус истребительный, который базировался в Приморском крае. И совершали они полеты, но имея при этом строжайшее указание не выходить южнее 38-й параллели. То есть они работали в воздушном пространстве Северной Кореи. Они считались добровольцами.
Слушайте, я не могу удержаться от того, чтобы задать актуальный вопрос. Ну, про Северную Корею, про молодого лидера. Вот все, что он сейчас делает, в том числе там по вооружениям, это все-таки это защита или, возможно, агрессия с его стороны?
Ну, здесь мы...
Это гадание?
Да, должны будем просто оперировать какими-то допусками, да? Лично я сказал бы так, что вот дело зашло уже так далеко, что никаких шансов на то, что Северная Корея согласится на ядерное разоружение, нет.
Нет.
Северная Корея сохранит свое ядерное оружие. Вопрос отдельный, будет ли Северная Корея это оружие совершенствовать. По логике вещей должна, но для этого нужны испытания, нужны большие вложения и прочее. И каждый очередной шаг будет встречать со стороны остального мира, в том числе СССР, России и Китая, санкции ООН.
Санкции,
да. А вот, но так что Северная Корея сохранит свой ядерный арсенал, будет использовать его как средство сдерживания, как
обеспечение
средство последнего самоубийственного удара. Но вряд ли применит просто потому, что все же понимают, что, в общем, Северная Корея, если начнется, дойдет дело до применения ядерного оружия, Северная Корея будет уничтожена.
Я просто, знаете, я почему еще спросил, я был в Северной Корее вместе с Игорем Ивановичем Ивановым, с Игорем Сергеевичем Ивановым, да. Да, когда он был министром. Да. Я помню, он рассказывал о своей встрече с отцом. Ким Чен Ыром, да, и что Ким Чен Ыр, да, и Ким Чен Ыр тогда говорил о том, что в принципе он понимает необходимость там реформ, даже объединение, но он боится очень объединения, очень хорошо это запомнил, боится объединения с Южной Кореей по немецкому варианту. Как было сказано, да, то есть что одна часть поглощает другую.
Ну да, понятно, но было время, когда, в общем, у Ким Чен Ира был неплохой шанс, согласившись на объединение, получить для Трудовой партии Кореи статус, легальный статус политической партии Объединенной Кореи.
Ну,
и больше того, и больше, нет, и больше того, Ким Чен Ир от этого, я думаю, выиграл бы и имел бы шансы в итоге стать даже президентом Объединенной Кореи, потому что популярность Северной Кореи среди южных корейцев...
Огромная,
это...
да?
Нет, она не огромная.
Но она есть.
Но она есть.
Произошло бы, как во Вьетнаме, да, что север победил юг.
Я думаю, что не совсем по такому сценарию, но... Тем не менее, шансы на это были. Другой, но вопрос здесь стоял в том, что, ну вот, давайте мы скажем, вот Лукашенко, вот Путин. У Лукашенко есть шанс стать видным российским политическим деятелем, возможным претендентом на пост президента. Вот, гарантий таких нету, но, тем не менее, шанс есть. Лукашенко никогда не согласится отдать свое ради каких-то призрачных возможностей в будущем. Так и здесь.
Извините, что я на актуальную политику перевел.
Да.
Володь, давай.
Да,
про
я
войну.
Я про войну хочу еще задать пару вопросов.
Но про войну.
В 45-м была разгромлена Япония. Как бы спросить-то? Вот японцы, вот уже по итогам, они удовлетворены тем, что получилось? Императорская семья осталась та же самая. Сейчас у них новый император, да, из той же самой семьи. А политическая система более-менее осталась та же, да. Ну что, ну да, стоят американские базы на Окинаве. Да. Япония
не только на Окинаве.
Очень тесно привязана к Соединенным Штатам. То есть можем ли мы сказать, что Япония не так уж много потеряла от вот этой безоговорочной капитуляции, что в целом они сохранили субъектность и культуру, и политическую систему, и самое главное, императорскую семью. То есть что американцы поступили великодушно, скажем так. Есть такое слово, великодушно.
Американцы поступили рационально, прежде всего. А вот я думаю, что японцы, в общем, не имеют серьезных оснований жаловаться, потому что они получили, с одной стороны, абсолютные гарантии американской безопасности, безопасности от США. И эти гарантии обеспечиваются присутствием американских военнослужащих на территории Японии, которые выступают, ну, говоря цинично, в роли заложников. Угу. Тот, кто нападет на Японию, тот так или иначе нападет на американцев. И ответ американцам будет автоматическим. Вот, вместе с тем японцы все эти десятилетия экономили на военных расходах. Примерно они тратили пропорционально, если говорить, в два раза меньше, чем такие страны, как Франция или Великобритания. И, кроме того, нравится это кому-то или нет, но в Японии реально работающая демократия, социальное государство, вполне себе справедливое. А вот на что жалуются японцам? Я думаю, что нынешнее поколение, в принципе, даже не представляет, что как-то могло быть по-другому.
Ну, только Курилы им осталось. Чего они хотят для полного счастья?
Я думаю, что они так, по большому счету, и не очень хотят их получить, но они понимают, что наличие этой проблемы – это прекрасный мобилизующий фактор, объединяющий всех японцев.
Все, на этом мы должны завершить нашу программу. Спасибо огромное Георгию Кунадзе. Это была программа «Цена Победы». До встречи через неделю.
Программа «Цена Победы».